говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Суд в Кирове отказал Алексею Навальному в переносе слушаний дела «Кировлес» в Москву. Результаты президентских выборов в Венесуэле. Акция в поддержку узников Болотной. Сегодня день Александра Каменского. 20 лет со дня создания ЮКОСа. Эти и другие темы, а также новости культуры – все это в программе «Время свободы». Кировский областной суд отклонил ходатайство защиты главы фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о переносе заседаний по так называемому делу «Кировлеса» из Кирова в Москву по месту его жительства. Таким образом, процесс начнется 17 апреля в Ленинском районном суде Кирова, как и было запланировано. По версии следствия, Алексей Навальный организовал хищение 10 тысяч кубометров леса, и это причинило ущерб бюджету Кировской области 16 миллионов рублей. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Защита Алексея Навального просила перенести дело из Кирова в Москву и проводить заседание в Басманном суде, поскольку и обвиняемые, и адвокаты проживают в Москве. Им было бы гораздо удобнее посещать судебные заседания, если бы они проходили в столице. С аналогичной просьбой обратилась и защита другого обвиняемого по этому делу, директора Вятской лесной компании Петра Офицерова. Его адвокат пояснил, что не может присутствовать в Кирове из-за другого судебного процесса, который проходит в Москве. Позиция прокуратуры сводилась к тому, что такой перенос возможен лишь в исключительных случаях, к которым дело Алексея Навального не относится. Судья Кировского областного суда прислушался к доводам прокуратуры и довольно быстро отклонил ходатайство адвокатов. Вот что рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Виктория Ушакова.
Все прошло предельно спокойно. Не было никаких пикетчиков, не было ни одного человека, который бы интересовался этим, подходил бы, что-то бы спрашивал. Было от силы человек 10 на заседании. Судья зачитал все документы, ушел в совещательную комнату, минут через 10 вышел и зачитал свое решение. Ходатайство отклонили, судебное заседание по делу Навального все пройдут в Кирове, как и планировалось. Была только обвинительная сторона, никого не было стороны обвиняемых. Прокуратура один главный аргумент – это то, что согласно законодательству и уголовному кодексу все уголовные дела рассматриваются в том территориальном суде, где произошло само уголовное дело. Соответственно, это Киров. Переводы в другие города, в принципе, быть могут, но это исключительные случаи. Я спрашивала жителей Кирова о том, знают ли они, кто такой Навальный, что скоро будет суд. Никто об этом не знает, и никому это не интересно. Единственное, что когда мы вышли из здания суда, там было много тележурналистов, к нам подошел один молодой человек и спросил, а что, уже Навального судят? И мы объяснили, что нет, но будут.
Рассказывала Виктория Ушакова, корреспондент «Радио Свобода» в Кирове. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова решением суда не удивлена. Вот как она поясняет мотивацию защитников о переносе дела.
Ну, мы решили попробовать воспользоваться именно этой процедурой и сделали некую попытку для переноса слушаний из города Кирова в Москву. Свое ходатайство мы мотивировали тем, что и обвиняемые, и защитники проживают в Москве. Все жалобы рассматривались на действия следствия также в Москве и районный суд знакомился с материалами дела, что, в принципе, могло бы послужить для более быстрого рассмотрения дела в суде, не затягивая его. Кроме того, мы говорили о том, что поездки в Киров, они достаточно затратные для обвиняемых, потому что, соответственно, им и их защитникам необходимо добраться до города Кирова, вернуться в Москву, какое-то время там проживать. Помимо этого, следствие продолжается по другим делам, по которым, в частности, по одному из дел, по которым Алексей Навальный является обвиняемым. По ряду дел он в качестве свидетеля проходит, что тоже требует его нахождения в городе Москве. Сегодня суд отказал нам в этом ходатайстве и решил не переносить слушание в Москву.
Говорила адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова. Помимо дела Кировлеса, в отношении Алексея Навального возбуждено еще два дела. Так называемое почтовое, по которому его и его брата обвиняют в хищении более 55 миллионов рублей. И так называемое дело СПС, по которому, как считает Следственный комитет, возглавляемая ранее Алексеем Навальным компания «Олект» причастна к хищению около 100 миллионов рублей, принадлежащих партии «Союз правых сил». Кроме того, Алексей Навальный проходит свидетелем по так называемому «болотному делу». Дело Кировлеса в отношении Алексея Навального было возбуждено еще в декабре 2010 года. Тогда кировские следователи предполагали, что Навальный принудил руководство компании «Кировлес» заключить невыгодный контракт на реализацию продукции. Через 2 месяца эта проверка была прекращена, потому что не нашлось состава преступления. После этого дело Кировлеса несколько раз возобновлялось и вновь закрывалось, однако 5 июля 2012 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от кировских следователей разъяснений, почему дело Навального все-таки закрыто. В тот же день стало известно, что уголовное дело в отношении Навального передано для расследования в Главное следственное управление Следственного комитета России, а 31 июля прошлого года Алексею Навальному предъявили обвинения. И это были обвинения по более тяжкой статье, чем могло быть первоначально. В этот раз речь шла об организации растраты чужого имущества в особо крупном размере. По версии следователей, Алексей Навальный в 2009 году, будучи советником губернатора Кировской области, организовал хищение 10 тысяч кубометров леса вместе с генеральным директором Кировлеса Вячеславом Ополевым и директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым. И это, по версии следствия, причинило ущерб бюджету Кировской области на сумму в 16 миллионов рублей. В марте этого года следственные действия были закончены и дело передали в Ленинский суд Кирова. По словам адвоката Алексея Навального Ольги Михайловой, пока все указывает на то, что суд постарается рассмотреть это дело максимально быстро.
Пока, как развиваются события, видно, что все хотят провести этот процесс в минимальные сроки, очень быстро. Нас ограничили в ознакомлении, как вы знаете, меньше суток Генеральная прокуратура взяла проверить 30 томов уголовного дела и справилась с этой задачей. И теперь суд вот нам отказал в предварительных слушаниях, соответственно, он хочет рассмотреть это дело максимально быстро.
Ни адвокат Ольга Михайлова, ни сам Алексей Навальный не сомневаются в том, что приговор будет обвинительный. Как минимум по двум причинам. Во-первых, как говорит сам оппозиционер и многие его сторонники, дело политическое и связано с антикоррупционными разоблачениями, которые публикует Навальный в своем блоге. Во-вторых, гендиректор компании «Кировлес» Вячеслав Ополев, который также проходит по этому делу, уже признал свою вину и получил 4 года условно. И это отразится на приговоре Алексею Навальному, считает его адвокат. Писатель Борис Акунин рассуждает о том, почему власти выгодно провести процесс в Кирове и какие последствия будет иметь уголовное преследование Алексея Навального.
С точки зрения властей, в тихом провинциальном городе провернуть это дело будет проще и беспроблемнее. Так, во всяком случае, они считают, и я думаю, что они, как это часто с ними случается, сильно ошибаются. Вся эта затея с судом над Навальным выйдет для них боком в самых разных смыслах в этом. Просто можно не сомневаться. Во-первых, это расшевелит город Киров, который почувствует себя, безусловно, в центре всеобщего внимания. Это всегда действует очень сильно. Во-вторых, это, безусловно, мобилизует несколько подрастерявший энтузиазм оппозиции. У них появится простое и ясное дело, вокруг которого можно объединиться. Это, конечно же, увеличит явку на демонстрации и митинги 6 мая. А главный результат, конечно, будет в том, что теперь они уже точно и несомненно лидером оппозиционного движения в России сделают Алексея Навального. Я не знаю, почему многие считают, что Навальному влепят что-то такое условное, чтобы он не избирался, и все. Судя по логике поведения этих людей, они его, скорее всего, во всяком случае, собираются они его посадить. И посадят они его или нет, будет зависеть от того, насколько сильно будет общественное сопротивление всему этому. Совершенно ясно, что если сейчас сядет Навальный в тюрьму, значит, в тюрьму сядут те, кто проходит по болотному делу, и так оно и будет идти дальше.
Это было мнение Бориса Акунина. 17 апреля, за час до начала слушаний, они назначены на 9 утра, гражданские активисты планируют провести митинг в поддержку Алексея Навального недалеко от здания суда.
Спасибо, Наталья, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. В Венесуэле на досрочных президентских выборах в воскресенье с минимальным перевесом победил по официальным результатам Николас Мадуро, претендент от правящей Единой социалистической партии, временно исполняющий обязанности главы государства. Однако кандидат от объединенной оппозиции Венесуэлы Энрике Каприлес заявил, что не признает результатов и требует полного пересчета голосов. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Национальный избирательный комитет Венесуэлы сообщил, что за бывшего водителя автобуса и профсоюзного деятеля деятеля, временного президента, чависта Николаса Мадуро, проголосовали примерно 50,7% избирателей. За оппозиционного губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса более 49%. Всего в выборах участвовали 7 кандидатов, однако настоящая борьба развернулась между двумя основными соперниками – 50-летним Мадуро и 40-летним Каприлесом, олицетворяющими два полярных мира, две разные Венесуэлы, расколотые пополам, как показали предпочтения электората, на два лагеря. Революционный красный – это цвет Единой социалистической партии Венесуэлы, и синий – цвет центристской оппозиционной коалиции «Круглый стол демократического единства». Правом голоса в Венесуэле обладают примерно 18 900 000 человек. Из них на почти 14 тысяч избирательных участков пришли более 80%. Накал страстей был столь велик, что в некоторых местах после закрытия участков не успевшие подать свой голос устроили массовые беспорядки. Чтобы обойтись без насилия, толпу пришлось лично увещевать высшим руководителем Национальной гвардии Венесуэлы. Результаты голосования были объявлены с опозданием, чем немедленно воспользовался оппозиционный блок, от которого баллотировался Каприлес, заявивший о массовых фальсификациях и давлении на избирателей со стороны национальных гвардейцев и активистов полувоенных комитетов правящей чавистской партии. На улице Каракаса, гремя сковородками и кастрюлями, вышли десятки тысяч сторонников Энрике Каприлеса. Выступая перед ними, он кричал, что считает Мадуро и всех духовных наследников Уго Чавеса проигравшими.
Я хочу сказать кандидату от партии власти, сегодня проиграли вы, я это заявляю твердо, вы и ваше правительство. Я это говорю прямо со всей твердостью, без каких-либо сомнений. Мы не признаем результаты до тех пор, пока каждый до единого венесуэльский голос один за другим не будет подсчитан. Здесь и сейчас мы требуем, чтобы Национальный избирательный совет открыл все урны для голосования, чтобы каждый бюллетень, поданный венесуэльцам, был подсчитан правильно. Я не сражаюсь сегодня против одного кандидата. Мы боремся против использования на выборах административных ресурсов, функций нашего государства, против всего того, что олицетворяет злоупотребление властью, что прекрасно известно человеку, который обладает этой верховной властью. Они объявили результаты, которые ставят его над нами, но с минимальным перевесом.
Энрике Каприлес заявил также, что прежний режим, созданный покойным Уго Чавесом, перед смертью назначившим Мадуро своим преемником и духовным наследником, превратил страну в руины. Николас Мадуро в ходе своей предвыборной кампании, обещавший продолжить политику Уго Чавеса по построению социализма 21 века, в воскресенье обратился к своим сторонникам с крыши собственной автомашины, на которой подъехал ко входу на свой избирательный участок. Затем Мадуро с семьей ждал объявления результатов в здании Музея революции у гроба Уго Чавеса. Узнав о претензиях со стороны оппозиции, он сказал:
«Я официально обращаюсь к Национальному избирательному совету с просьбой провести проверку результатов голосования, чтобы не оставалось никаких сомнений. Однако сейчас государственным органам власти следует продолжать исполнять свои функции. 7,5 миллиона венесуэльцев заявили, что Николасу Мадуро следует быть президентом до 2019 года, и их волю следует уважать. Я принимаю во внимание и голоса оппозиционно настроенных избирателей. Я признаю их права и уважаю их выбор, и призываю всех учитывать мнение большинства народа».
Инаугурация победителя на выборах президента Венесуэлы назначена на 19 апреля. Николаса Мадуро с победой уже поздравили лидеры других латиноамериканских стран, разделяющие социалистические взгляды. Президент Кубы Рауль Кастро, президент Боливии Эва Моралес, президент Аргентины Кристина Киршнер, президент Эквадора Рафаэль Корреа. Свои поздравления Мадуро отправил и президент России Владимир Путин. Александр Гостев, Радио Свобода.
Возвращаемся к российским новостям. Продолжается акция «Один день, одно имя» в поддержку тех, кого обвиняют в причастности к беспорядкам на Болотной площади в Москве 6 мая. Сегодня день Александра Каменского, который находится в статусе подозреваемого под подпиской о невыезде. В этот раз видео в защиту Каменского и интервью с ним записала телеведущая Татьяна Лазарева. Давайте послушаем фрагмент.
Я хочу познакомить вас с одним из фигурантов болотного дела, Александром Каменским. Почему мне интересно с ним поговорить? Потому что так же, как и я, Он не был 6 мая на Болотной площади. Так же, как и мне, ему, наверное, тоже трудно оценить, что там было, какие призывы к беспорядкам он совершал, в чем, собственно, его и обвиняют. Тем не менее, через месяц после 6 мая к нему домой пришли с обыском, взяли под стражу, где он, собственно, и пребывал в течение 10 дней, после чего его выпустили, потому что обвинение так и не нашло каких-то причин, чтобы его задерживать дальше. Но выпустили его так недалеко, а под подписку о невыезде и неразглашении. Я с удовольствием сейчас хотела бы с ним поговорить, если, конечно, он сможет что-то рассказать. Александр, у меня к вам такой вопрос. Где вы были 6 мая?
Я полдня работал. Я в 4 часа дня работать закончил. Пока там до дома доехал, где-то ближе к 5, в 6 часу вот решил выдвинуться в сторону площади Революции. Там именно на Болотную решили не ходить, потому что там были разногласия с рядом лидеров. Я, по-моему, шел от Цветного бульвара вообще, да, площади Революции. Но когда дошел, собственно, там непонятно, что происходило. Я же, в принципе, собирался уходить. И, в принципе, я пошел уже. То есть, передо мной остановился полицейский этот автобус, пазик вышел. И полицейские меня в него, собственно, затащили. То есть я как бы первый был задержан в этом пазике. И там просто потом и наблюдал, тоже там людей хватали, непонятно вообще по какому принципу. Этого бери, этого не бери, там тут вот этого хватай, этого не надо, хватай вот этого. Одинаковые, как под копирку, протокол, сцепились, мешали, препятствовали проходу граждан, размахивали белыми лентами, не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции.
А у вас была белая лента?
Нет, конечно, поскольку я как бы член другой России, мы как к белым движениям как бы отношения не имели. Так понял, что у них были мысли, если то, что якобы перебежал с Болотной на площадь Революции, или наоборот. Но если учесть, в принципе, расстояние, все, что все было перекрыто, и то, что куча станций метро центральных не работали, то это очень большой бы крюк, мне пришлось делать, это занял бы очень много времени.
Я поняла, что, несмотря на то, что он не был на Болотной в этот день, тем не менее, его взяли, наверное, правильно, потому что он политически активный человек. Я знаю и уверена в том, что в ближайшее время политических активистов тоже будут арестовывать и закрывать. Мы все теперь знаем это слово. И все эти наши размышления о том, идти на Болотную или не идти, их не должно быть. Конечно, идти. И, конечно, бороться за ту страну, в которой мы сейчас все еще пока живем.
Татьяна Лазарева в защиту Александра Каменского. Необычность истории Александра Каменского заключается в том, что он вообще не участвовал в акции на Болотной площади 6 мая. Почему тогда Каменский проходит по делу о беспорядках, рассказал его адвокат Евгений Архипов в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Елене Поляковской.
События на Болотной площади, они происходили параллельно с теми событиями, которые происходили и на Манежной площади. То есть вы сами понимаете, что город был оцеплен, и одновременно в двух местах находиться невозможно было. И поэтому, скажем так, сама абсурдность ситуации, она очевидна, и никакого, скажем так, объяснения нельзя найти. Почему? Потому что, ну, действительно, человек на Болотной площади не был, и физически это невозможно было.
А что там получилось? Каким образом Александр попал в эту ситуацию и в поле зрения правоохранительных органов?
Ну, получилось, что Саша, он пошел, собственно говоря, посмотреть, что будет на Манежной площади, потому что акцию протеста тогда анонсировал Аркадий Бабченко и его соратники по движению «За честную власть». И вот этот вот раскол, который в оппозиции пошел из-за того, что большая часть активистов стала призывать всех идти на Болотную, и вот часть оппозиции посчитал это предательством. Саша, естественно, будучи членом другой России, поддерживать этот протест не будут. Вот. И, естественно, Саша, будучи, скажем так, представителем крайне негативно относящимся к движению, да, крайне негативно относящимся к представителям протеста на Болотной площади, он просто пошел посмотреть, как будет протест осуществляться теми, кто как раз примкнул к лагерю противников протеста на Болотной площади, то есть к Аркадию Бабченко, к десантникам Вестицкого. Вот он решил посмотреть, собственно говоря, сообщить своим товарищам, а что будет на Манежной площади. Он, скажем так, даже не как участник пошел, а вот пошел как, вот, скажем так, человек, который просто вот пришел посмотреть и сообщить товарищам, что происходит на месте. Вот он не успел подойти к площади Манежной, а он шел со стороны как раз вот Цветного бульвара. Его тут же задержали, и, собственно говоря, был оформлен протокол об административном задержании. Он, конечно, возмущался по этому поводу. И он сидел как раз вот в автозаке вместе со всеми, кто, собственно говоря, участвовал в протесте на Манежной площади. То есть там много было свидетелей. Потом, естественно, Сашу задерживают. Говорят, что вот ты был там на Болотной площади и побил полицейского. Ну и, естественно, Саша был, скажем так, крайне удивлен. И все были удивлены, потому что, ну, понимаете, да, когда в одно и то же время тебя пытаются обвинить, что ты в одно и то же время находился в двух местах, вот это, конечно, абсурд. И, естественно, люди, которые даже с ним сидели вместе в автобусе, в автозаке, они, конечно, стали все возмущаться, и мы шум подняли в средствах массовой информации очень сильно. Это было фактически одно из первых задержаний тогда. Естественно, когда ситуация абсурдная, власти невыгодно выглядеть глупо, и, естественно, власть видит, что идет мощная поддержка и среди общественности, и международной общественности, и глазка в СМИ, и возмущение идет. Естественно, когда они стали разбираться, поняли, что они допустили ошибку. И Сашу просто отпустили. Единственное, что они ему не изменили статус. Я думаю, что это связано исключительно с тем, что ждут сейчас окончательно следствие, и, соответственно, уже, я думаю, что к Саше вообще никаких, скажем так, в принципе, претензий быть не может. Поэтому я думаю, что по-любому мера пресечения в виде подписки не выйдет, должна быть отменена.
С адвокатом Александра Каменского, Евгением Архиповым, беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. Уже более 750 человек подписали обращение к ректорам российских вузов с просьбой помочь в освобождении студентов, которых обвиняют в беспорядках на Болотной площади в Москве. Это Ярослав Белоусов, Степан Зимин, Алексей Полихович и Денис Луцкевич. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня исполняется 20 лет со дня создания ЮКОС, некогда крупнейшей компании России, которая не существует с 2007 года. О нефтяной компании ЮКОС вспоминает сегодня не как о бизнесе, а как о детище Михаила Ходорковского. Он едва ли не самый известный заключенный России, осужден на 11 лет за мошенничество и другие финансовые преступления и проведет в колонии еще полтора года. Ходорковский давно перестал быть бизнесменом, но остался общественным деятелем. Весьма популярная точка зрения, что именно общественная деятельность, финансирование образовательных и политических проектов, собственные политические амбиции стоили Ходорковскому свободы. Ну и это же заставляет общество до сих пор следить за его судьбой и прислушиваться к его мнению. Тему продолжит Евгения Назарец.
Михаила Ходорковского ждут на воле многие. Не только семья, не только те, кто искренне верил в его социальные проекты и политическое будущее, но даже те, кому просто любопытно, что будет с бывшим миллионером и личным врагом Путина после освобождения. Если бы его компания ЮКОС существовала сегодня, она отмечала бы 20-летие. Когда ЮКОС праздновал 10-летие, он был крупнейшей компанией России по капитализации, но одной из самых компактных, перешел на международные стандарты бухгалтерской отчетности, вызывал доверие у зарубежных инвесторов. И пусть вокруг многие говорили, что ЮКОС таким был не с рождения, сторонники Ходорковского отвечали, что это он захотел сделать компанию такой и сделал. То же самое он хотел сделать и с Россией, предполагает Ирина Ясина, которая возглавляла учрежденную акционерами ЮКОСа благотворительную организацию «Открытая Россия».
ЮКОС финансировал НКО довольно в крупных масштабах. И после того, как компания была погублена, это явилось сигналом, в общем, всем подобным компаниям, туда ходить не надо. То есть можно заниматься благотворительностью, можно спонсировать там всякие спортивные мероприятия, культурку. Вот. А НКО, то, что называет наша власть политикой, расширительно трактуя это слово, туда сходить не надо. Я никогда не работала в ЮКОСе, ни одного дня. Я работала в компании, которая называлась «Открытая Россия», которая была создана акционерами ЮКОСа на свои личные деньги. Ведь, собственно, Ходорковский тем и хорош был, что он в какой-то момент, поняв, что компания открыта, компания имеет западных акционеров, и объяснять им будет просто невозможно, что надо профинансировать тому, что мемориал. Поняв, он всю эту спонсорскую деятельность вывел в открытую Россию. И уже ЮКОС, он не нес на себе никакой этой нагрузки. Михаил Борисович, в общем, особо не концентрировался на тех сферах, в которые должны быть вложены деньги. Мы знали, что ему интереснее всего заниматься образованием. Он считал, что образованные российские российские молодые люди, они страну смогут изменить в самом что ни на есть достойном, хорошем направлении.
На ваш взгляд, работа с сознанием общества, с мозгами общества, это все-таки участие в политике, это влияние на политику?
Ну, очень опосредованно. Вообще-то сказать, что это никаким образом не политика, ну, наверное, нельзя. Потому что там на 6-й итерации все равно получается, человек там более осознанно выбирает. Человек имеет не одну точку зрения у себя перед глазами, а 3. И в какой-то момент понимает, что вот выбор между этими точками зрения – это суть его задачи. Открытая Россия могла очень мало сделать в этой области, но тем не менее мы прикладывали усилия к тому, чтобы люди в регионах, например, имели альтернативную точку зрения, хотя тогда, напомню вам, это не было столь актуально.
Это стремление повышать сознание общества, если говорить персонально о Ходорковском, это скорее показатель какого-то идеализма или прагматизма?
Конечно, он был идеалистом. Идеалистом, с одной стороны, с другой стороны, человеком, который немножко упрощал. Потому что ему казалось, что то, что Россия будет открытой, транспарентной страной, заставит ее стать в ту позицию лучшую, по сравнению с той, какой она занимала до того, как та же компания «ЮКОС», став открытой, транспарентной, там, перейдя на международные стандарты бухгалтерской отчетности и отстроив отношения с акционерами миноритарными, она стала просто привлекать существенно больше капитала, чем любая другая компания в стране. Ходорковский думал, что то же самое будет с Россией. То есть он просто экстраполировал ситуацию, ну, как мне, по крайней мере, кажется сейчас, не учитывая очень многих политических моментов и, самое главное, сознание того КГБшного слоя, с которым ему пришлось, так скажем, ну, не конкурировать, но иметь дело. И это, конечно, очень большая ошибка, за которую он, ну, супердорого заплатил.
После закрытия «Открытой России» крупный бизнес не стал меньше вкладывать в некоммерческий сектор, но теперь государство стало решать, кому и как благотворить. Об этом говорит Наталья Таубина, руководитель фонда «Общественный вердикт». Поход обделенных НКО за финансированием к зарубежным фондам ни к чему хорошему не привел, и это тоже в рамках государственной манеры расширительного понимания политической деятельности. Ведь деньги на правозащитную деятельность в России теперь найти невозможно. Наталья Таубина говорит, что ни один из проектов «Открытой России» не смог найти денег на жизнь после ЮКОСа в родной стране.
В начале 2000-х годов действительно «Открытая Россия» – это некоммерческая организация, да, председателем правления которой являлся Михаил Борисович Ходорковский, была чуть ли не единственной российской благотворительной организацией крупной, которая поддерживала гражданский сектор в стране и, наверное, практически единственная организация в стране, которая в то время поддерживала и правозащитные проекты. Я не знаю ни одного случая продолжения поддержки проектов со стороны российского бизнеса, тех проектов, которые поддерживались Михаилом Борисовичем и «Открытой России». И в ряде случаев организациям и программам удалось выжить за счет поддержки благотворителей из-за рубежа. Сегодня существует много социальных организаций, организаций, которые оказывают там, помощь в лечении детей. Это тоже часть некоммерческого сектора, и они находят поддержку внутри страны. Трудно найти поддержку внутри страны на проекты, которые связаны с правозащитной деятельностью, с критическим отношением к происходящим процессам и решениям органов власти. Но если говорить о секторе в целом, то довольно существенная его часть сегодня живет за счет российского финансирования. Западное финансирование является существенно меньше по сравнению с какова благотворительность внутри страны. Но вот эта вот меньшая часть западного финансирования в основном идет на те проекты, на которых нет возможности найти поддержку внутри страны в силу их, скажем так, чувствительности со стороны органов власти. И в том числе в силу, наверное, необходимости для этих проектов сохранять независимость и дистанцию от российской власти для того, чтобы иметь возможность осуществлять свою деятельность независимо и объективно.
Получается, что государство рассматривает правозащитную работу и финансирование ее как политическую деятельность.
государство явно не приветствует финансирование гражданского сектора в России из-за рубежа. Это мы видим сейчас по вот этой вот безумной кампании проверок, да, которая происходит уже сейчас в порядка 50 регионов.
Властям и руководству страны, может быть, некоторые бы даже сказали, лично Путину, удалось ли вырвать Ходорковского из контекста вот сегодняшних российских событий? Ну, мы можем об этом судить только лишь по тем статьям, наверное, которые он публикует, или по книгам, которые о нем написаны за это время. Но все-таки у вас какое впечатление складывается? Он сейчас в теме?
Да, безусловно, в теме и адекватно оценивает происходящие события.
Говорят, ЮКОС подразумевают Ходорковский. И так уже 20 лет. Вложения в собственное имя оказались надежнее прочих. Акционеры репутации Ходорковского уверены, что этот проект государству не удалось обанкротить. И ждут дивидендов, когда Ходорковский выйдет на свободу. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
В связи с 20-летием со дня создания ЮКОСа корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов побеседовал с Павлом Ходорковским, с живущим в США сыном Михаила Ходорковского.
К сожалению, как мы знаем, в 2007 году компанию обанкротили, и большинство активов через аукцион были проданы Роснефти. Аукцион привлек к себе внимание тем, что промежуточная компания Байкал Финанс Групп была создана исключительно для этой транзакции и перестала существовать спустя 2 недели после аукциона. Но, вы знаете, я считаю, что история компании ЮКОС далеко не закончена, потому что до сих пор продолжает свою работу компания ЮКОС Финанс, которая через суды пытается вернуть деньги акционерам, которые потеряли очень много своих инвестиций из-за того, что компания была фактически ренационализирована.
ЮКОС исходно создавался Ельциным и Черномырдином как передовая нефтяная компания. Для моего отца понятие «передовая компания» означало, в частности, заботу менеджмента о своих акционерах. ЮКОС Финанс продолжает, несмотря ни на что, следовать этой норме. И поэтому я о нем рассказываю, поясняет Павел Ходорковский.
Для моего отца и тех людей, которые работали в руководстве компании, человеческий фактор всегда имеет большое значение. Вы знаете, мой отец находится в тюрьме уже 10 лет, а остальные его партнеры не испытывают никакой нужды в том, чтобы продолжать эту работу. Но та цель, которую они хотели бы достичь, это, по крайней мере, возместить людям, которые инвестировали свои деньги в компанию ЮКОС на пике ее благосостояния, их потери.
Какие уроки, по-вашему, должны извлечь думающие люди в России из истории создания и разгрома ЮКОСа, а может быть, не только в России, но и во всем мире?
Я думаю, что уроки на самом деле довольно универсальны. Это уроки развития компании, уроки прогресса первой корпорации, фактически применяющей мировые стандарты ведения бизнеса и мировые стандарты технологической добычи нефти в абсолютно неподготовленной для этого среде. Правовая база не была готова к такому активному развитию бизнеса. Стандарты бухгалтерского учета отличались коренным образом от того, что существовало в остальном мире. И я считаю, что этот урок важен для понимания того, как ситуация может развиваться в аналогичных по уровню быстроты прогресса странах. Таких стран на сегодняшний день немало, и каждый день на мировой рынок продолжают выходить новые компании, которые проходят через похожие стадии.
Тот факт, что забравшие ЮКОС не смогли поддержать его высокий технологический уровень, доказывает уникальность этой компании, полагает Павел Ходорковский.
С технологической точки зрения, знаете, очень интересно 20 лет спустя наблюдать за тем, как компании Роснефть и компания «Газпром» пытаются привлечь нефтесервисные организации, такие как «Шлемберже» или «Халибертон», к добыче и переработке нефти. В 2003 году эти же компании активно сотрудничали с компанией «ЮКОС». И здесь возникает вопрос, что же произошло в течение этих 10 лет, почему вдруг те же самые компании не продолжили работать с новым руководством после передачи всех активов Роснефти в течение последних 10 лет. И здесь возникают остальные уроки. Уроки ведения бизнеса и уроки, которые можно извлечь, так сказать, с политической точки зрения.
Говоря о политике, Павел, как вы расцениваете сейчас проблемы близости ЮКОСа к государственной власти на всем отрезке его существования от зарождения до становления и уничтожения?
При рождении компании ЮКОС было желание со стороны правительства Российской Федерации активно помогать с развитием индустрии. Те люди, которые входили в состав правительства в конце 90-х, были действительно заинтересованы в прогрессе. Они понимали, что у них нет ответов на все вопросы. Это была нормальная позиция правительства, которое готово к кооперации с частным сектором. Что же произошло? Был сформирован некий прецедент. Прецедент отъема частной собственности, и пример ЮКОСа до сих пор отпугивает бизнес от всякой кооперации с правительством, ну, помимо каких-то конкретных указаний того же правительства. Но что самое главное, это то, что пример ЮКОСа отпугивает корпорации от вложений в социальную сферу, помимо, опять же, прямых указаний правительства.
Если перейти от общего к частному, что для вас лично значит история ЮКОСа, помимо того, что с ней связаны огромные перепады в судьбе вашего отца?
Какие, так сказать, выводы я могу сделать для себя? С личной точки зрения, я считаю, что история компании ЮКОС – это история того, насколько важно подбирать людей, которые ценят компанию и культуру организации. Ведь спустя 10 лет те люди, которые работали в компании ЮКОС, до сих пор вспоминают и те профессиональные качества, которые им удалось приобрести, и культуру компании, частью которой они являлись. Я был в Хьюстоне и абсолютно случайно встретился с несколькими людьми, которые теперь работают в компаниях Шлюмберже и других нефтесервисных компаниях, которые в 2001, 2002, 2003 годах работали в России в ЮКОСе. Эти люди вспоминают тот опыт, который они приобрели, не только профессиональный, но и вот опыт работы в компании, где люди действительно ценят то, что они делают. Они этот опыт с радостью вспоминают спустя 10 лет.
Сказал сын Михаила Ходорковского Павел, возглавляющий в США Институт современной России. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В продолжении темы «Какую роль играет крупный бизнес в российской политике?» Такой вопрос задавал жителям Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Законы, которые они принимают или которые они запрещают, делают они только ради своей выгоды. Человек, получив власть, делает все для того, чтобы оставлять власть у себя. А на остальных окружающих людей нам в основном плевать всем. А ведь хотели ввести налог на... Да-да-да, прогрессивный налог. И суть в том, что если такие налоги были бы, то ему не было бы ущерба. Он бы все равно был бы сыт, здоров, жил бы в тепле. А дети, которые, например, из детдома, они могли бы получить лучшее питание, лучшую одежду.
Лоббируют интерес только крупный бизнес у нас. Через депутатов. Принять всегда законы в Думе. Поэтому очень большое влияние оказывает у нас. Иногда интерес крупного капитала идут вразрез, в общем-то, интересам общества, я так считаю. Во вред часто бывает.
Есть у вас какое-то личное раздражение против капитанов крупного бизнеса?
Умных людей я никогда не ругаю. Если он добился что-то, значит, он умный.
Они могут, конечно, какие-то на цены повлиять, все такое прочее, но это текущие вещи, текущая жизнь. Они зависят, конечно, от Кремля, это да. Но дело в том, что Кремль, он тоже слабоват, и вот в чем, все слабые сейчас. На кого ни погляди, все слабые какие-то. Но я не говорю, что сильные – это хорошо. Пока все, по-моему, нормально. Пока.
Большую. Все деньги же у них. В какой-то степени, если не указания Кремлю, то, по крайней мере, какие-то рекомендации от них исходят для Кремля.
Без правительства никуда не денешься, все равно.
Ну, а на что же может влиять крупный бизнес в таком случае?
На международную тему, на торговлю, помощь народу.
Крупные предприниматели в России думают о народе?
Их заставляет думать. На них все равно правительство влияет.
Крупный бизнес, наверное, на все может повлиять. А вот мелкий бизнес, его все сдавливают, сдавливают и сдавливают. Поэтому вот все крупные компании, они, конечно, будут выигрыши. А вот мы, частные предприниматели маленькие, мы в минусе, конечно.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, какую роль играет крупный бизнес в российской политике. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В условиях наблюдаемого в последние недели роста враждебной риторики из Пхеньяна США готовы установить контакты с руководством Северной Кореи в рамках шестисторонних переговоров о ее ядерной программе. Госсекретарь США Джон Керри заявил об этом в воскресенье в Токио. Подробнее расскажет наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Соединенные Штаты и Япония готовы поддержать новые переговоры с Северной Кореей о судьбе ядерных вооружений этой страны, если она прекратит военную истерию и вернется к достигнутым прежде договоренностям. Государственный секретарь США Джон Керри заявил журналистам в Токио, что в лице его страны Северная Корея обретет готовых партнеров, если начнет демонтаж своей ядерной программы. По словам Керри, стратегия администрации Обамы в отношении Пхеньяна состоит в следующем. этим. Она очень проста и сводится к тому, что Соединенные Штаты будут делать все необходимое для защиты наших союзников – Японии, Южной Кореи и всего региона – против северокорейских провокаций. Однако мы предпочитаем переговоры. Наш выбор – сесть за стол переговоров и найти способ обеспечить мир в регионе. И мы надеемся, что вне зависимости от того, каковы соображения или опасения Севера в отношении Соединенных Штатов или других стран региона, он должен в духе ответственности сесть за стол переговоров и начать обсуждение. Заявление Керри прозвучало во время его совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой. Оба дипломата, судя по всему, указывают на вероятность возобновления шестисторонних переговоров о северокорейской ядерной программе, прерванных 4 года назад. Китай долгое время настаивал на таком возобновлении без предварительных условий, но Соединенные Штаты и дружественные им Япония и Южная Корея склонны считать, что дальнейшие поставки продовольствия и энергоносителей в КНДР лишь поощряют воинственное поведение Пхеньяна, который периодически повышает напряженность и проваливает переговоры, затягивая кризис. Вашингтон настаивает на том, что единственным форумом, на котором он согласен разговаривать с Пхеньяном, являются шестисторонние переговоры по денуклеаризации Северной Кореи. «Мы надеемся, — сказал госсекретарь Джон Керри, — что Северная Корея услышит наши слова и признает, что для обеспечения будущего ее народа, а также завтрашней стабильности в регионе, как и на самом Корейском полуострове, существует ясный курс действий, который ей предлагается принять. Япония – последний пункт азиатского турне Джона Керри, которое проходит под знаком кризиса на Корейском полуострове. После встречи в понедельник с японским премьером Синдзо Абе, глава Госдепартамента США сказал, что Вашингтон готов к диалогу с Пхеньяном, если тот предпримет содержательные шаги в направлении мира. Керри добавил, что его недавние переговоры с руководителями Китая и Южной Кореи, на его взгляд, уже продемонстрировали единство позиций других участников шестисторонних переговоров. Корейский полуостров пребывает в состоянии повышенной военной напряженности с тех пор, как Северная Корея провела в феврале 3-е испытание ядерного устройства. Пхеньян, недовольный очередными санкциями ООН и совместными южнокорейско-американскими военными учениями, в последние недели яростно грозил ракетными ударами и ядерной войной против Соединенных Штатов и их союзников в регионе. Большинство аналитиков считают, что материковая часть США пока недосягаема для северокорейских ракет. На каждом этапе своей азиатской поездки госсекретарь Джон Керри подчеркивал стремление Соединенных Штатов к мирному разрешению ситуации через 60 лет после окончания военных действий на Корейском полуострове. Однако базирующийся в КНДР Комитет по мирному объединению Кореи в воскресенье заявил, что Пхеньян не намерен вести диалог с Сеулом до тех пор, пока южане не откажутся от своей, как выразился представитель комитета, конфронтационной позиции. Американские законодатели-республиканцы, оппозиционные администрации Обамы, в целом поддерживают ее шаги, связанные с ситуацией вокруг Северной Кореи. Сенатор Марко Рубио в воскресном интервью телекомпании CBS назвал обнадеживающим визит госсекретаря Керри в Китай на минувшей неделе и выразил надежду на большее внимание Пекина к северокорейской проблеме. Сенатор Джон Маккейн в интервью телекомпании CNN предложил, чтобы Вашингтон выступил против Пхеньяна с контругрозой сбивать американскими ракетами-перехватчиками любые северокорейские ракеты, запускаемые в испытательных целях. Маккейн добавил, что если у Северной Кореи еще не сформирован ракетно-ядерный потенциал, то это лишь вопрос времени. Я не уверен, что мы точно знаем, каково состояние этого потенциала. Наша разведка может ошибаться. Но я не сомневаюсь, что северокорейцы идут по пути разработки ядерных зарядов и средств их доставки. Посмотрите, чего они достигли в последние 10-15 лет. Они даже экспортировали соответствующие технологии в другие страны, включая Иран. То есть они представляют опасность. По-моему, формирование их потенциала – это лишь вопрос времени. Несмотря на отчетливый призыв госсекретаря США Джона Керри о необходимости дипломатического урегулирования на Корейском полуострове, пока не ясно, насколько правительство Ким Чен Ына сейчас готово пойти навстречу условиям Вашингтона. В понедельник в КНДР проходят торжества по случаю дня рождения ее основателя Ким Ир Сена. Страна, много лет находящаяся в международной изоляции, имеет обыкновение приурочивать к подобным датам резонансные военные испытания. Существует предположение, что на сей раз это могут быть испытания 2 ракет средней дальности «Мусудан» с радиусом полета до 4000 километров, способных достигать любой точки в Южной Корее и Японии, а также, вероятно, американских военных баз на Тихоокеанском острове Гуам. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Каким событиям посвящены сегодняшние публикации в американской прессе, обзор подготовил Владимир Дубинский.
Впервые с момента вступления в должность президента США Барак Обама не выступил с традиционным еженедельным радиообращением к нации сам и не доверил это вице-президенту Джо Байдену. В минувшую субботу вместо президента к стране обратилась мать одного из детей, погибших в конце прошлого года от рук вооруженного маньяка в школе Сэнди Хук в штате Коннектикут.
My name is Francine Wheeler. My husband David is with me. We live in Sandy Hook, Connecticut.
Меня зовут Франсин Уиллер. Рядом со мной мой муж Дэвид. Мы живем в Сэнди Хук в Коннектикуте. У нас двое детей. Старшего зовут Нейт. Ему 10 лет, и он учится в 4 классе. Нашему младшему сыну Бену было 6 лет. Он был убит в своей школе ровно 4 месяца назад.
Was murdered in his first grade classroom on December 14th, exactly 4 months ago, this weekend.
Далее в своем выступлении убитая горем мать сказала, что за 4 месяца, которые прошли с того момента, как она потеряла своего сына, многие тысячи других американских граждан погибли от огнестрельного оружия.
Please help us do something before our tragedy becomes your tragedy.
Я вас очень прошу, помогите нам сделать хоть что-нибудь для того, чтобы прекратить столь ужасную статистику, пока наша трагедия не стала вашим горем. Как отмечает газета USA Today, необычное решение президента доверить обращение к нации другому человеку стало еще одной попыткой Белого дома оказать давление на Сенат, где на этой неделе должно состояться обсуждение законопроекта об ужесточении контроля над продажей оружия. Среди американских граждан, попавших в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России, оказался председатель комитета ФИФА по этике Майкл Гарсия. Ранее Гарсия был федеральным прокурором в одном из округов Нью-Йорка. На этой должности он имел отношение к аресту и привлечению к суду российского гражданина Виктора Бута, который был приговорен в США к 25 годам тюрьмы за незаконную торговлю оружием. Как отмечает агентство Рейтер, ФИФА Гарсия занимается вопросами коррупции. Как скажется решение России включить Гарсию в список на проведении в этой стране чемпионата мира по футболу в 2018 году, неизвестно, подчеркивает агентство. Попытки агентства Рейтер получить от Гарсии комментарий по электронной почте успехом не увенчались. Один из лучших игроков Национальной баскетбольной лиги, звезда команды Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант, перенес в минувшее воскресенье хирургическую операцию в связи с полученной им в конце прошлой недели тяжелейшей травмы – разрыва ахиллового сухожилия.
LA Lakers superstar Kobe Bryant out for the rest of the season after suffering a serious injury driving.
Звезда Лейкерс Коби Брайант не будет играть до конца сезона, и это в лучшем случае. Болельщики надеются, что это не конец его великолепной карьеры, говорится в репортаже ABC из Лос-Анджелес. Операция прошла успешно, сообщает газета Los Angeles Times, но восстановление спортсмена займет от 6 до 9 месяцев, и травма может оказаться началом конца карьеры выдающегося баскетболиста, благодаря которому Los Angeles Lakers несколько раз становились чемпионами лиги. Брайанту 34 года, и такие травмы в его возрасте особенно опасны. Газета напоминает, что именно из-за таких травм свои спортивные карьеры вынуждены были прекратить такие известные баскетболисты, как Шакил О'Нил и Чарльз Баркли.
Обзор публикации в американской прессе подготовил Владимир Дубинский. В завершении программы «Время свободы» петербургское отделение движения «Солидарность» начало серию пикетов в связи с 80-летием Голодомора на Украине. Это информационные пикеты, рассказывающие о трагических событиях тех лет. Проходить они будут по субботам и воскресеньям на углу Невского проспекта и Малосадовой улицы. Подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
80 лет чудовищному преступлению советской власти, голодомору, унесшему 7 миллионов человеческих жизней. Такой плакат могли увидеть прохожие в руках у участника одиночного пикета на Невском проспекте. Могли, но не очень хотели. Большинство прохожих проходили мимо плаката так же равнодушно, как мимо рекламы. Мало кто останавливался, еще меньше было тех, кто нехотя соглашался взять из рук другого участника пикета информационную листовку, где голодомор назван одной из одной из самых чудовищных гуманитарных катастроф мирного времени в 20 веке, где приводятся цифры. Голодом была охвачена территория около 1,5 миллионов квадратных километров с населением 66 миллионов человек. Причем самый сильный голод был в тех районах, где до революции производилось больше всего хлеба. Понятно, что основными жертвами голода были крестьяне, кормившие страну. Это они умирали на улицах городов, куда они бежали в надежде спастись, но где не хотели знать их беды. О трагедии 1933 года говорит член «Солидарности» Михаил, стоящий с плакатом, напоминающим о Голодоморе.
Был неурожай, и голодом заморили, потому что были выступления против советской власти. И тогда путем голода было порядка 6-7 миллионов уничтожено. И поэтому, конечно, если мы не будем помнить свою историю, то, как про известные грабли, мы можем заново на нее наступить. Надо знать свою историю, но не лживую, которую нас за годы советской власти пичкали, а то, что было реально. Это как болезнь. Если правильный диагноз, можно вылечить, а если обман, то нельзя.
Почему же сегодня никто не хочет знать и помнить о той трагедии?
Потому что никому не интересно, живут сегодняшним днем. Это было у нас в России всегда так, со времен, как писал об этом и Гончаров, и Герцен. Большинство народа живет только лишь своими заботами, считая то, что происходит в государстве, в стране. Их это не касается. А на самом деле еще как касается. И когда сейчас какие-то моменты из того, что было, снова пытаются возразить, когда сейчас на Болотной площади порядка 30 человек было задержано абсолютно ни за что, это задумано для того, чтобы запугать народ, чтобы сидели и не выходили. Если это удастся сделать, то мы снова будем идти по тому же пути, по которому прошли. Кому-то хочется вернуться в те советские времена, но там выхода нет. Но большинство, питаясь выдумками и сказками, надеются, что если вернемся туда, то будет лучше. Но это обман.
В листовке, раздаваемой членами «Солидарности», приводятся цитаты из письма Михаила Шолохова Сталину от 4 апреля 1933 года про методы, которыми очень часто производилось изъятие хлеба у крестьян. «Сажание в холодную. Есть яма? Нет. Ступай, садись в амбар. Колхозника раздевают до белья и босого сажают в амбар или сарай. Время действия – январь, февраль. Часто в амбары сажали целыми бригадами. В Ващевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок керосином, зажигали, а потом тушили. Скажешь, где яма? Опять подожгу. В Архангельском колхозе двух колхозниц после ночного допроса вывезли за 3 километра в степь, раздели в снегу догола и пустили, приказав бежать к хутору рысью. В Затонском колхозе работник агитколонны избивал допрашиваемых шашкой. Конец цитаты. Пока эту листовку без особых успехов раздавали прохожим, к этому месту привели школьников на экскурсию, показать испорченный фонтан часы и памятник фотографу. На плакат о Голодоморе учительница внимания не обратила. О том, почему так происходит, размышляет член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Конечно, беда нашего общества в том, что оно не хочет знать того плохого, что было в нашей истории. В отличие от стран типа Германии, которая прошла свой путь искупления и путь понимания преступного этапа в истории страны, Россия никак не хочет с этим смириться. Отсюда вот эти вот, ну, как минимум, безразличия к истории Голодомора, в котором по разным цифрам, там от 5 до 15 миллионов в России, в Поволжье, на Украине погибло. И когда были страшные истории о том, что людей не выпускали из областей регионов, где был голод, и люди пытались вырваться оттуда, их просто убивали там и расстреливали. Не хочется знать эту историю. Куда приятнее осознавать, что так все было более-менее не очень хорошо, но зато стабильно. Это беда нашего общества.
На вопрос, что с этим делать, Юрий Вдовин не видит ответа, кроме одного – просвещения. Информационные пикеты «Солидарности», посвященные Голодомору, продолжатся в следующие выходные. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Мы завершаем информационную программу «Время свободы». Автор ведущей программы Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. ...24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера, время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.